Моторы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 5 минут. Это радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Это программа «Моторы». Вы не слышите никакую веселую отбивку, вы не слышите радостного приветствия, потому что сегодня в России проходит траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Мы знаем, что трагедия в Кемерове унесла жизни 64 человек. Там большинство жертв дети, поэтому говорить мы будем сегодня об этом. Никаких машинок, ничего у нас веселого сегодня не будет. Мы знаем, что сегодня по всей стране приспущены государственные флаги, развлекательные мероприятия отменены, многие телеканалы и радиостанции, в том числе радио «Говорит Москва», отказались от рекламы и изменили сетку вещания. Сетку вещания мы не изменили, но рекламы сегодня вы не услышите у нас. В самом Кемерове траур будет трехдневный. И в этом свете я напоминаю наши координаты. Плюс 7-925-48-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Код 495. Мы будем разговаривать о Кемерове и о том, как вы себя ведете сейчас. Потому что я вам скажу так, но я просыпаюсь утром, открываю свои социальные сети и вижу, что люди постят, потому что это один из способов там, получения информации в моем случае. И смотрю, что вообще делают мои друзья в социальных сетях сейчас. И они разделились, знаете, потому что, ну, во-первых, конечно же, у меня очень много друзей-журналистов, френдов-журналистов, скажем так. Понятно, что они будут перепущивать новости. Понятно, что они будут давать ссылки на те СМИ, в которых они работают, чтобы показать, что ребята все работают, все молодцы. Это нормально. Что вы делаете сейчас? Поменяли ли вы аватарку на черную со свечкой? Либо свечки вы постите или не постите? Либо же вы продолжаете жить своей обычной жизнью, и у вас ничего не изменилось? То есть, не знаю, был вчера день рождения у ребенка, значит, был день рождения у ребенка, значит, вы об этом... С этим поделились со своими друзьями. 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, слушаю.
Вы знаете, очень много сказано слов соболезнования, слов правильных, слов глубоких. Поэтому тут даже, наверное, нечего добавить по существу того горя, которое охватило всех людей.
Но я спрашиваю, что...
Ответить на ваш вопрос я хотел бы следующим образом. Знаете, наверное, дело не в аватарках, а дело в том, что мы сейчас все, вот наше общество, наконец должны понять, что зависит все не от пожарного инспектора, не от какой-то там тети, которая ушла и закрыла дверь, а зависит все от всех нас. И каждый должен понять, что он должен сделать на своем месте. Там, в институте, в школе, я не знаю, на работе.
Ну, вы сейчас говорите прописные истины, то, о чем говорят уже третий день.
Ну хорошо, да, мы понимаем, да? Хорошо, чтобы эти прописные истины стали, в конце концов, не только прописными, а еще и истинными.
Ну, вот вы лично знаете, где у вас на работе огнетушитель? Вот лично вы, Сергей.
Я знаю, конечно.
Классно. А вы всегда это
знаете? Мне это положено знать.
Вам это положено знать. Все, я поняла вас. Спасибо. Я потому что каюсь, я не знаю, где огнетушитель. Правда. Не знаю. Никогда не интересовалась. У нас была пожарная тревога. Регулярно проводятся какие-то учения. Вот у нас была плановая эвакуация, репетиция этой эвакуации. Примерно понятно, как в такой ситуации действовать. Где находится огнетушитель, я не знаю. Правда. Как бы ужасно это ни звучало. Наши координаты плюс 7-925-48-94-8, номер для смс-сообщений. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Я читаю ваши сообщения. Очень много соболезнований, естественно. Дарт Вейдер пишет по теме. Перевел деньги в Красный Крест, а смены аватарки ничем не поможешь. Я понимаю, что вам хочется помочь именно физически. А что вы делаете в социальных сетях? Вы что-то постите или нет? Я спрашиваю только об этом сейчас. Мне действительно хочется понять, чем руководствуются люди, которые что-то делают или не делают, или продолжают жить обычной жизнью. Или они продолжают жить обычной жизнью и при этом еще и меняют аватарку. То есть у вас вроде так черная аватарка, но при этом печеньки, которые вы испекли, все равно вы постите. Я не знаю, Как вы ведете себя и чем вы это объясняете? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня в Кемерово много, ну, достаточно много партнеров, и я им звонил вот буквально только что, просто вчера мне не было возможности. Слава Богу, у них, у всех, все живы. Но, понимаете, самое главное сделать выводы из того, что происходит. И один из выводов. Рождается масса абсолютно неадекватных слухов. И я, честно говоря, просто был взбешен сегодняшней, ну, вчерашней передаче на вашем радио, когда один из экспертов говорил о том, что в этом пожаре была температура 5000 градусов свыше. И никто его не отдернул. Это техногенная катастрофа. У меня предложение. Поговорите с товарищем Доренко. Все-таки...
Так, я не буду разговаривать ни с главным редактором по этому поводу. У нас есть политика радиостанции, которую определяет, собственно, главный редактор. Давайте вот эти все предложения поговорить с коллегами мы сейчас отметаем. Что касается фейковых новостей, это тоже, кстати, интересно. Знаете, люди вроде казались вменяемыми, очень многие, может быть, которых знаешь лично, которых знаешь по соцсетям, и они вроде бы ничего. А когда они начинают перепощивать вот эти все чудовищные фейки, слухи, нагнетают число погибших, увеличивают в разы, в десятки раз, не знаю, там все слухи, которые только можно, я уже в своей ленте Фейсбука видела. И... Что, чем руководствуются эти люди? Почему невозможно нормально общаться с нормальными, казалось бы, ранее людьми? Не знаю, вы проверяете информацию, которую вы перепощиваете? Вы ссылаетесь только на проверенные источники? Чем вы руководствуетесь, когда что-то сейчас размещаете в своих соцсетях? Вот сейчас, в такие дни. Здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Доброе, не очень.
Юрий, Москва. Вот смотрите, сам работаю начальником охраны, у самого есть объект, бизнес-центр, да, периодически проводим пожарные проверки, там, сами своими силами, как бы, отрабатываем действия сотрудников и так далее. Вот что касается вот сейчас всей ситуации, ну, конечно же, мы скорбим, это огромная трагедия, да, вот, охранник, которого задержали, да, который там отключил сигнализацию, я уверен, что действовал не по собственному желанию, это вот 100%, и все были в курсе, то, что это сигнализация не работает, и просто так бы он бы ее не отключал. Это указание либо директора...
Ну, мы понимаем, что мы узнаем об этом, когда пройдет...
Ну да, вот просто как бы не хотелось, как у нас обычно все это происходит, чтобы какого-то там Васю из деревни посадили на 100 лет, а реальные виновники останутся на свободе, да, там, или там отделываются какими-то штрафами. Хотелось бы реально какого-то честного... субъективного,
да.
Точнее, объективного расследования.
Угу, понятно, поэтому, спасибо, как бы, это... Юрий. Но, тем не менее, я все-таки возвращаю вас в русло вопроса, который я задала. Я поставила конкретный вопрос. Что у вас с вашим поведением в социальных сетях? Как вы публично себя ведете сейчас?
Вы вот знаете, это меня интересует. В социальных сетях я как ничего у меня не поменялось. Я там ничего не рассылаю, никаких там... Ну, все как было, так и осталось. Конечно же, мы скорбим, мы... отменили там какие-то мероприятия, там встречи такие развлекательного характера. Ну, а так, чтобы я там какие-то аватарки поменял, да нет, ничего я не менял. Ну, я считаю, это глупость. То есть тут-то главное, не как ты себя ведешь в соцсетях, а что у тебя в душе это сопереживание с людьми, в первую очередь. Поэтому, конечно, нет у меня там веселых аватарок там, или каких-то постов веселых, я не выставляю ничего. То есть тишина, в соцсетях у меня тишина.
Я вас поняла, спасибо, Юрий. Продолжаю читать ваше сообщение. Тушкан Подольский, так подписывается наш слушатель. Надо не менять аватарки, надо постить нарушения. Поехал в торговый центр с фоткой, выложи нарушения. Постоянно надо бодрить бизнес. Главное, чтобы вы при этом понимали, что вы действительно фотографируете и фиксируете нарушения, а не просто, как вы выразились, бодрите бизнес. Потому что можно себе представить на волне последних новостей, сколько будет фейковых каких-то постов, понимаете? Иван Лукин выражает соболезнования родственникам погибших. Андрей спрашивает, что даст смена аватарки. Я спрашиваю вас. Я спрашиваю тех людей, которые это сделали, которые поменяли аватарки. Я же вижу, что они есть, и их много. Зачем вы это делаете? Что вы при этом имеете в виду? Я специально сейчас не высказываюсь как я к этому отношусь, я не буду говорить о своей позиции, если вы меня сами об этом не спросите. Мне интересно, что вы об этом думаете. 235-й уходит немножко в сторону, но тем не менее задает логичный вопрос, который мы много раз уже задавали. А в силе умеют пользоваться огнетушителем и знают о том, что они разные. Так, 100-й спрашивает, причем здесь соцсети, потому что сегодня должен каждый включить голову и надеть на плечи здравый смысл. Это не просто трагедия, а подтверждение того, как деградируют наши соотечественники. Мне кажется, что вы слишком обобщаете, нет, 100-й? Как вам кажется? Деградация соотечественников? Я не готова так огульно обвинять своих соотечественников в деградации. Серьезно. Нет, я не готова. 7373948, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, хотелось бы высказаться тоже, да, по поводу трагедии, то, что касается социальных сетей, да. Ну, я тоже вижу много постов, и, честно вам скажу, у меня такое отношение, что многие люди просто выкладывают вот эти черные квадраты, посты. Конечно, они не помогут и погибшим, и всем этим, то есть я не знаю, нужно это делать или нет, просто мне кажется, что нужно взять такой момент тишины, потому что очень тяжелая ситуация, то есть вот как-то так я вижу.
То есть вы считаете, что нужно просто помолчать?
Наверное, нужно взять режим тишины, потому что у кого-то видишь там какие-то веселые вещи, которые просто происходят в жизни, но сейчас как-то это странно, мне кажется, просто нужно всем немножко переждать, помолчать, успокоиться и просто осмыслить эту трагедию.
Спасибо, хорошая позиция, мне она... Лично мне она очень близка, но кто-то делает по-другому. И я хочу послушать хотя бы одного человека, хочу услышать, который поменял свою аватарку или который запустил вот эту свечку, чем вы руководствовались и зачем вы это сделали, я хочу это слышать. Татьяна Иванова пишет, аватарку не меняла, в соцсетях тишина, светлая память ушедшим, душевных, физических сил пострадавших скорблю вместе со всеми, пишет Татьяна. Александр, никаких постов, изменений в соцсетях, просто кошки на душе скребут и чувство злобы на тех, кто такое допустил. Почтальон Стечкин, в вакханалии в соцсетях не участвую. Выводы для себя сделал, с женой и детьми обсудили, как себя вести и что делать в подобных обстоятельствах. И это тоже хороший вопрос о том, как вы это обсуждали со своими детьми. Я не очень понимаю, как об этом можно говорить с маленькими детьми, особенно если они очень впечатлительные и нервные. То есть рассказать об этой трагедии своему ребенку, я не знаю как. Ей нет еще 6 лет, она будет бояться, и я понимаю, что она, не знаю, начнет нервничать в том смысле, что любой поход в какое-то массовое, ну, место массового скопления людей, в театр, в кинотеатр, я не знаю, в магазин, в торговый центр, это каждый раз будет стресс. Надо об этом рассказывать, надо говорить о том, что нас везде подстерегает опасность. Да, надо. А как? Может быть, кто-то из психологов мне позвонит и расскажет, как это нужно делать, так, чтобы не нагнетать, назовем это так, вот я не знаю, так это может быть. Серж рассказывает, что ежегодно на стране на дорогах гибнет столько же, и траур можно устраивать ежедневно, Серж, но вы же понимаете, что это очень сомнительная риторика, и что нельзя так говорить, ну правда. Владимирович пишет, ничего не поменялось, продолжаем жить с осадком, а выводы, я более чем уверен, сделаны не будут. Будут или не будут сделаны выводы, покажет время, а... Мы это непременно увидим. Так, что еще есть? 7373948, очень много звонков. Здравствуйте, я слушаю вас, как вас зовут?
Здравствуйте. Вот вы затронули тему, как объяснить ребенку.
Да.
Я сам отец, у меня дочке 10-й год. Узнал о трагедии в понедельник, с утра вез ребенка в школу. Она была в наушниках, слушала, ну, там, свою музыку, а... Я хотел ей, ну, рассказать, да, но не смог. То есть я не смог ей рассказать ничего. И что самое интересное, увидел у нее в Инстаграме вот свечу, да, и...
То есть она знает о том, что произошло?
Она, да, она узнала, и вот, но я не смог объяснить. То есть я тоже, как и вы, не хотел, ну, вернее, не смог просто.
Но мы же с вами понимаем, да, что мы должны как-то это сделать.
Да, должны, в том-то и дело, должны как-то объяснить. Но вот в тот момент я не смог. Сейчас бы я как-то сформулировал бы это и объяснил.
Но вы будете это делать? Ну, рассказывать о безопасности, о том, как она должна себя вести в подобной ситуации, если вдруг, не дай бог, это с ней случится.
Естественно, буду. Просто я воскресный отец, и каждый день просто созваниваюсь, да, а на выходные забираю. Естественно, выходные будем обсуждать, если она это все уже как бы поняла, ну, узнает, естественно, будем обсуждать эту тему.
Я вас поняла, спасибо. Вот видите, мы как-то с вами постепенно ушли в тему, в сторону того, как разговаривать с детьми об этом. Достали посты в соцсетях, пишет Антон, пора перестать мусолить одно и то же. Пора перестать или, наоборот, нельзя переставать? Или если мы сейчас перестанем, то все забудется и все, как будто бы ничего и не было. Интересно. Так, что у нас есть еще? Люди рассылают посты с количеством жертв, так как не верят информации от государства, пишет Дмитрий. Знаете, я бы не очень хотела сейчас эту тему обсуждать, потому что, знаете почему? Потому что пару дней назад у меня уже все, что я могла по этому поводу сказать людям, с которыми почему-то мне пришлось это обсуждать, не в эфире, а в жизни в обычной, я уже сказала, мне прям плохо уже физически от этого, потому что вчера, я не знаю, жизнь-то продолжается, да, мы понимаем, что мы ходим куда-то в какие-то места, не знаю, я там вчера была на маникюре, и я слышу, как у меня за спиной вот эти маникюрши из районного салона красоты все это обсуждают, говорят, что, конечно, жертв должно было быть гораздо больше, они все это перетирают, все эти фейк на фейк нагромождают, несут какую-то... Ну, не то чтобы чушь, я не могу так говорить о людях, но они говорят очень странные вещи, вот по принципу «слышал звон, да не знаю, где он», и все это постоянно, постоянно, постоянно. Они не готовы слышать аргументов, к сожалению. А журналистика – это не... Это профессия, это работа, это надо уметь делать. И информация берется не просто так, мы ее не придумали, у нас есть определенные технологии, которые позволяют нам получать информацию и отвечать за то, что мы говорим. И откуда взялся этот фейк, вы уже все знаете. Я не буду повторять имя человека, который так цинично пошутил, потому что не буду. Но люди продолжают в это верить. Зачем? 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Да, Юлия.
Значит, ну, во-первых, тоже возмущена этими постами, особенно... что давайте там такого-то числа все вместе не пойдем в торговые центры, проигнорируем их и так далее. Вот. Во-вторых, вот у меня, например, 5 детей, вот вчера конкретно с дочкой были в магазинах и говорили об этой ситуации. Она меня тоже, вот ей 14 лет, она все время спрашивает, мама, ну как же так, почему? Ведь я сколько хожу тоже в кинотеатры одна, никогда не закрывают двери и так далее. И дочка сама заговорила о том, что в предмет такой школе есть ОБЖ, ну, наверное, все знают, да, говорит, но почему же, говорит, на ОБЖ нас этому не учат? Вот мы теперь договорились в следующие выходные пойти все вместе на такой ОБЖ в торговый центр с своей семьей, чтобы посмотреть, где что находится. Вот таким образом.
Ну, то есть вы сами будете объяснять. Юля, а сколько, вот вашей дочери 14, а ваши другие дети, да, сколько им лет?
Значит, ну да, вот мальчик 10-летний, он просто был на сборах спортивных, я ему позвонила, сказала, ну, там раз в день мы созваниваемся, как дела, я ему сказала, что такая трагедия страшная случилась. Как-то попыталась объяснить, он был тоже очень расстроен, он об этом не знал, потому что у них спортивные сборы, они полностью заняты были футболом, тренер об этом не говорил. Вот, а старшие дети, дочка со старшей была переписка у меня, она в институте учится, она сказала, что да, детей очень жаль, но их уже не вернуть, скорбим, в общем-то, конечно, расстроены, подавлены все. Вот, угу. А взрослые, которыми я вот знакома, все плачут, да, то есть это настоящие слезы, это горе, страшное горе, которое вот сейчас нас всех объединило. И начинаем разговор, даже если друг другу звоним по телефону, именно с этой темы, что какое страшное горе постигло вот всю нашу страну.
Я вас поняла, Юля, спасибо. Давайте поговорим о том, как вы разговариваете со своими детьми об этом, действительно. Ну, правда, у вас есть дети, которых... почему-то не научили, например, на ОБЖ выживать в подобных ситуациях. Вот Дача пишет, что ОБЖ в школах существует, и там, наверное, должны этому учить. Я вспоминаю свои уроки, ОБЖ это было около 10 лет назад. Автомат Калашникова мы там разбирали. Ну, макет автомата Калашникова у меня никогда не получалось, потому что у меня всегда ногти мешали по этому поводу. В общем, все, что там происходило, все, что мне запомнилось, это разбирание автомата Калашникова и собирание его последующее тоже на скорость. И, кажется, немножечко правила дорожного движения мы обсуждали. Все, больше там ничего не было. Может быть, надо было говорить о том, как выживать в подобных ситуациях? 7373948, как вы разговариваете со своими детьми об этом? Я слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. У меня сын уже взрослый, и я стараюсь своим собственным примером в каких-то там, в разных ситуациях жизненных, так сказать, показывать, как нужно себя вести. Я в прошлом военный, я, в общем, знаком с пожарным делом и так далее. Понимаете, то, что произошло сейчас, это все эмоции. Аватарку ставить, не ставить, соболезнования, это все понятно. Понимаете, в чем дело? Это системная проблема нашей страны последних лет. Одни не знали, что надо делать в критической ситуации, вторые, которые должны были управлять, просто покинули свой, так скажем, пост. Кто-то там что-то отключил. Ребят, ну это разброд и шатание. Итог известен. Понимаете, если бы сработали четко, слаженно и так далее, то жертв таких, во всяком случае, можно было бы избежать. Но у нас это не присутствует. Понимаете, нас никто не учит. Ни нас, ни взрослых, ни детей, никому. Никому ничего не нужно. Во главу угла поставлен рубль, доллар, все что угодно, кроме всего остального. Понимаете, в чем дело?
Ну, вы знаете, как себя вести в такой ситуации?
Примерно знаю, но понимаете, в чем проблема? Из закрытого зала человек не может выбраться, хоть он трижды будет подготовлен. Понимаете, в чем дело? Ну, закрыта дверь, хоть тресни, а там ребенок закрыт. Понимаете, в чем дело? Сколько ему не объяснять, дверь закрыта. Закрыл какой-то разгильдяй, которого нужно привлечь к жесткой ответственности. Жесточайшим образом его надо наказать за это. И создать, например, ну, я не знаю, там, какую-то государственную программу обучения вот этих вот людей, которые работают в таких центрах, где большое скопление народа. Понимаете, это же не шутки на самом деле. Это не шутки. То есть народ в панике, народ не знает, куда бежать. То есть должны какие-то быть люди специальные, которые в критической ситуации обязаны будут принять какие-то меры для эвакуации людей, которые просто находятся в панике. Потому что ты сидишь в каком-нибудь Макдональдсе, жуешь бутерброд, тут взрыв, бабах, дым, ничего не видно, все отключилось, куда бежать непонятно. И должны быть специальные люди с холодной головой, которые организуют правильную работу, скажем, вот персонала.
Но мы же с вами понимаем, что, наверное, специально обученный человек в каждом маленьком кафе не может просто находиться, потому что ну, сколько же их нужно?
Как не может? Если начинать обучать людей простым прописным истинам со школы, что нужно делать в критической ситуации, у него на подсознании, на сильном уровне будет уже все понятно, понимаете, что я вам говорю, я служил в армии в прошлом и срочку, и по контракту потом достаточно много лет. У меня уже до автоматизма это доведено, вот эти все пожарные, вот эти вот там всякие разные учения, соревнования и прочее, понимаете, в чем дело? Я умею пользоваться разными всякими средствами пожаротушения, потому что меня этому научили в молодости, вот в чем проблема, а сейчас никому ничего не надо, вот итог.
Я вас поняла, спасибо. В общем, даже не поспоришь, все настолько логично, что никаких контраргументов привести невозможно.
В движении.
О ситуации на дорогах сейчас поговорим. 7373948, где вы едете, что видите, что я вижу на карте Яндекс. Пробки в Москве сейчас у нас оцениваются на 3 балла, уже довольно много. Несколько аварий наверху на севере МКАД. Я вижу, сложно, как всегда, выехать из Красногорска, там тем более, что авария на пересечении с Московской кольцевой автодорогой. Что еще вижу? То, на юге, как всегда, стоит МКАД, кроме того, там случилось ДТП, это усугубляет ситуацию, скажем так. 7373948, где вы едете, что происходит за окнами вашего автомобиля? Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте. Ну, во-первых, Царство Небесное всем погибшим. Вот 300, ну, человек погиб.
Да, движение сейчас, пожалуйста.
Ага, и 21 миллиону, то, что...
Так, понятно, вы меня не слышите. Я прошу поговорить сейчас со мной о движении, у меня тайминг. Здравствуйте, слушаю вас о движении.
Доброе утро. Рига, стоим от круга. Солнышко помогает движению.
Понятно.
Помогает.
Ну, вам, наверное, приятнее стоять, когда солнышко, это действительно так. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Из Королева по Ярославке, потом по Третьему кольцу достаточно свободно доехал до Динамо. Свободно.
Понятно. Так, съезд с третьего транспортного, съезд на третье транспортное с Кутузовского, все очень плохо. Час назад по МКАДу ехала длинная колонна Росгвардии. Учение, спрашивает Анатолий. Хороший вопрос. Что еще у нас есть? По движению 7373948. Все, нет, не успеваю. Новости впереди.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы к нам присоединяется. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, продолжается, конечно, естественно, тема Кемерово. Теперь, ну, уже начинаются повторы. То есть там пресса сегодня берет опять портреты семей вот, и так далее, пересказывает, как увенчалась, не увенчалась успехом проверка в торговых центрах, как они сложно устроены, плохо. Сегодня в российской газете статья Игоря Юргенса, который предлагает принудить страховать все места общественных скоплений.
А они сейчас не застрахованы?
Оказывается, вот в этом торговом центре застрахованы были только несколько там арендаторов, ну вот каких-то магазинов, а то, да, место, которое сгорело, оно не было застраховано. И, ну потому что невозможно обязать человека, ну здесь нет, видимо, такого закона или нормы, которая обязывает страховать. На Западе там люди сами чинят иски, много-много миллионные, там, мы знаем, миллиардные какие-то, вот, если что-то идет не так. Поэтому там система налажена таким образом, что сейчас уже там заведомо все... много-много раз на всякий случай делают так, чтобы было безопаснее. После последнего, например, урагана там какого-то, значит, во Флориде меняют все черепичные крыши, потому что поняли, что может черепица упасть.
Это опасно, да,
там ее сдует, и все, она человека может повредить. Но если там, ну, это в том числе продиктовано, ну, не только просто прямой заботой о человеке, но и заботой о самом себе, чтобы тебе потом иск не вчинили, то у нас ведь через страховые предлагает Юргенс это делать. То есть, понятно, страховая компания будет приходить, осматривать, поскольку ей придется выплачивать, если что, жертвам. И если она увидит какие-то нарушения, будет, значит, не будет давать страховку.
Ну, знаешь, у меня есть подружка, которая как раз работала в торговом центре и занималась именно вот этим.
Пожарной безопасности?
Не пожарной безопасности, она эколог, но и пожарной безопасности в том числе. Она как раз говорила, что все учения, которые проходили, были в первую очередь по требованию страховой компании.
Это
она работала в западной, потому что компании, и у них как-то с вариантами, у них нет вариантов, у них все должно быть застраховано.
Ну, вот
даже если они располагаются в России.
Но когда-то, я напомню, ОСАГО тоже не было обязательной страховкой. Я просто напоминаю, да, и поэтому люди...
Ой, это было так давно, кажется, сейчас
ну
уже,
вот,
да?
А я очень четко помню, что когда я садилась за руль там в 2000, там, начале 2000-х, мне мой товарищ советовал, говорит, ты неопытный водитель...
Сделай.
Скорее всего, да, будет такая ситуация, она возникнет, и на всякий случай сделай, и хотя бы не думай о том, чтобы кто-то тебя там на счетчик поставит, ну, как-то у нас в те времена, да, еще это решалось. Вот, на месте и так далее. И я сделала это ОСАГО, я помню, как вот свою первую аварию. Она
ты была благодарна.
Не, дурацко, конечно, да, и все это было не очень. Но, как мы знаем, любая царапина, это сразу какие-то десятки тысяч там и так далее. Все это не очень. Да, я была благодарна. И, в общем, я хочу сказать, что Игорь Юргенс ставит этот вопрос сегодня в российской газете. Ну, мы посмотрим, может быть, какие-то законодательные последствия будут. Значит, про Тулеева. У Тулеева все меньше шансов уйти достойно. Губернаторский расклад. Это МК сегодня пишет, над Тулеевым смеются, конечно, уже, потому что он же потом Путину пытался сказать, что...
Он не стал звонить второй раз, повторный, это все очень
плохо выглядит.
Да, не стал
делать повторный звонок и так далее. Это про это тоже сегодня пишут в газетах, не так много. Еще конфликт, скорбь по разные, значит, политические полюса, о разных политических полюсах. Понятно, вчера, значит, было так называемое, да, было место скорби. Одно, которое, значит, люди сами себе назначили. Снизу,
второе,
власть, увидев там это все, подхватив, тоже назначила место скорби. Но они были разные. Одно было, оппозиционное было место скорби на Пушкинской, а официальное, да, такое, это как бы, куда разрешили официально, это на Манежной. И очень красочно сегодня можно посмотреть в прессе, Российская газета пишет про россиян, которые, значит, идут на Манежную площадь, а Новая газета рассказывает про россиян, которые идут на Пушкинскую площадь. В общем, такие у нас... Надо сказать, что в соцсетях, ну вот в этих вот там на Фейсбуке очень наблюдалась вчера схватка по поводу между людьми, которые между собой дружат, товарищами.
Слушай, значит, в Фейсбуке наблюдается схватка уже последние 3 дня. Если честно, я каждое утро думаю, боже, как мне не хочется туда заходить и вот это все читать. Вот уже сил нет.
Ну вот.
И мы, собственно, сейчас со слушателями обсуждали эту тему.
Ну вот по прессе вот так, то есть тоже такое есть разделение. Ну и давайте я буквально несколько еще расскажу то, что ушло от нашего внимания из-за Кемерово. Это высылка наших дипломатов. Сегодня есть итоговая такая статья ну, пока она не итоговая, но промежуточная.
Промежуточные итоги мы подводим, потому что все равно все продолжается.
Да, там очень удивило всех, что Молдавия тоже присоединилась и так далее. В общем, смотрите сегодняшний РБК по поводу высылки дипломатов.
Ответа еще нет, это? Да?
Ну, ждем, да, ждем, мы готовим ответ и так далее, да. Ну и давайте еще Голикова, тут уже у нас экономически пошли новые. Голикова предлагает рецепт борьбы с бедностью, как это назвали журналисты. Глава счетной палаты призывает отказаться от прожиточного минимума. Имеется в виду, что помогать бедным нужно только по-настоящему бедным, мысль в этом. Потому что сейчас, чтобы оформить пособие, мы с тобой знаем, что, там, ну, допустим, даже какой-то любой там многодетный или просто матери там, на детей и так далее, ты идешь и говоришь, у меня, там, например, зарплата...
3 рубля 50 копеек.
Там получается, что на человека, на члена семьи, там меньше, допустим, прожиточного минимума. Ну, к примеру, это частая ситуация. На самом деле семья, допустим, живет...
Неплохо.
Хорошо, да. И тогда получается, что адресная система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, говорит Голикова, а на показателе потребительского бюджета.
А как это будет высчитываться?
Прожиточного минимума поможет властям сэкономить за счет отказа от выплаты пенсии и пособий тем, чьи родственники имеют автомобиль или держат домашний скот, кроликов, кур или лошадей. Теперь граждане с доходами ниже прожиточного минимума будут объявлены богатыми и не нуждающимися, если в их семьях имеется сверхнормативная собственность. Это очень сложный переход, и осуществить такой переход очень сложно, но нам кажется, что переход к минимальному потребительскому бюджету – это все-таки залог победы над бедностью в нашей стране, сказала во вторник глава счетной палаты. Вот. Ну и она не первая, кто предлагает отказаться от такого устаревшего показателя, как прожиточный минимум. А дело в том, что это понятие, очевидно, не учитывает современных реалий по затратам граждан и так далее. В общем, это целая статья в «Независимой газете» и в «Комсомольской правде» про это есть, можете смотреть. Выбирайте, что вам ближе.
Спасибо. Анастасия Ножко с обзором прессы.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Моторы сегодня не автомобильные, мы продолжаем, меня зовут Евгения Фомина, и говорим мы о Кемерове, потому что это главная тема дня. Я напоминаю, что сегодня в России проходит траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», 64 жертвы, как мы знаем, и в Кемерове траур трехдневный, национальный траур объявлен только сегодня. Что у нас? Средства связи +7 925 48 94 8 это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Я читаю ваше сообщение. Евгений, я бывший сотрудник кинотеатра, и то, что произошло в кинозале, это обычная халатность персонала, который должен был проходить инструктаж под личную подпись, который, видимо, инструктаж, в свою очередь направлен на спасение людей из зала в первую очередь. И на случай отключения света и задымления есть конкретные инструкции. Евгений, вы проходили этот инструктаж? У вас все было по-честному? Вот это интересно, кстати. Если можете, позвоните. Сотый пишет, что он специалист в области систем пожарной безопасности, и он хотел бы знать, кто, как такие, как мы, люди, выполняющие работы по монтажу и эксплуатации таких систем, можем повлиять на ситуацию в стране, внести пожелания в изменение законопроектов, к кому обратиться. У вас есть какие-то пожелания конкретные в изменение законопроектов? Вообще, насколько у нас конкретен, насколько хорошо составлены законы в этом, в этой области? Тоже интересный вопрос. Может быть, у нас на бумаге-то все отлично. Кто-то есть, кто специализируется на таких документах? Позвоните, расскажите. О том, как разговаривать с детьми, мы с вами начали обсуждать эту тему. Мы говорили о социальных сетях, как вы там себя ведете. Я что-то не очень поняла, как вы себя там ведете. Судя по тому, что вы рассказываете, все никакого лицемерия там не наблюдается, назовем это так. 7373948, слушаю вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы обратиться к слушателям, вот, которые звонят вам, говорят то, что 300 человек погибло, там вообще такое, не, пусть не ведутся на все эти фейковые новости, но вот просто сами логически, как говорится, я опять же к ним обращаюсь,
да.
Подумайте. Официальная площадь возгорания 1500 квадратных метров, что это такое? Это 15 соток участок, да? 300 человек, теоретически, это 3 роты солдат могут поместиться на этом участке, если они стоят плечом к плечу повзводно. Но там люди свободно передвигались. То есть там ну никак не может быть на 1500 квадратных метров разместить 300 человек. теоретически, они там физически не могут никак находиться. Я еще раз говорю, там могут находиться 300 человек, если они будут стоять плечом к плечу.
Слушайте, ну вам сейчас будут проводить какие-то контраргументы, но тем не менее, да, я рада, что вы позвонили, что вы об этом напоминаете, потому что обилие вот этих фейковых новостей, оно правда поражает на самом деле.
Сначала
я такого никогда 300, не видел.
Потом, извините, что перебил, 300, 400, 700, они что там друг на, ну, друг друга на плечах сидели?
Ну, вам сейчас будут рассказывать про то, что 3 зала по 300 мест, это уже 900 человек, все, до свидания.
Ну, никогда.
Я не с вами не спорю, боже, не подумайте, что я нагнетаю. Боже упаси, да ни в коем случае.
Я как раз к вам никаких претензий не имею. Ну, физически не может этого быть.
Да, просто спасибо. Физически. Спасибо, что
зачем
вы об этом напоминаете.
Зачем на это просто так реагировать, вестись? Ну, включайте голову, грубо говоря.
Да, да, спасибо. Это отличный призыв, мне очень близок он. Дмитрий пишет, что есть площадь возгорания, а есть задымление, отравление продуктами горения. Алексей 207 напоминает, что в такой ситуации люди бегут по головам. Что еще у нас есть? Сашка пишет, что есть другая крайность, не закрывать двери, а открыть их все и заходи, заноси, что хочешь. Да, здесь та самая ситуация, о которой многие уже говорят. Здесь пожарная безопасность вступает в определенную конфликт, что ли, с антитеррористическими мерами, которые тоже должны приниматься, мы не можем от них отказаться ни в коем случае. Алексеев предлагает обсудить пранкера, называет его фамилию. Я не буду обсуждать этого человека и не буду называть его фамилию, потому что он стремится только к тому, чтобы достигнуть максимальной известности. Я со своей стороны не желаю в это вкладываться. Я не буду называть его имя, фамилию и что он сделал. Мы все знаем, что пошутил он очень цинично. Это было отвратительно, и пиарить его я лично не буду и не хочу в этом принимать никакого участия. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений. Дело в том, что такие случаи могут случиться в Москве практически в каждом торговом центре. Вот у нас на Водном стадионе и на Речном вокзале торговые центры, там крутые эти самые лестницы, ну не лестницы, а там эскалаторы крутые. Но никаких лестниц там нет, там есть еще...
Вы уверены в этом?
Лифты, ну, я не... Во всяком случае, там никаких противопожарных указателей, куда бежать и как спасаться, нет. Но эскалаторы там крутые, и в случае чего побегут все к эскалаторам.
Они
и
будут отключены, как мы понимаем, потому что эскалаторы отключаются.
Да, они будут отключены, и по этим эскалаторам будут люди, знаешь, ломать себе ноги и руки, в общем-то, чтобы спуститься. Вот. А помимо этого, вот у нас... Значит, пересечение Смольной и Беломорской, там стройка идет, и там два башенных крана, и противовесы, там бетонные блоки, они, когда краны...
Мы уходим в сторону уже, да, я понимаю, что...
Над дорогой, над Беломорской, там подштампует несколько машин одновременно, если вот что-то с краном случится, и никто об этом не думает. Так что такие случаи в Москве могут случиться на каждом шагу.
Да, я понимаю вас, но жить вообще, откровенно говоря, небезопасно. Я вспоминаю торговые центры, в которых я была. Очень часто пожарные выходы, аварийные выходы, они используются параллельно как помещение для стафа, для сотрудников. И можно видеть сотрудников торговых центров, которые прикладывают эти магнитные карты и пользуются аварийными выходами для каких-то своих деловых, наверное, там, трудовых нужд, назовем это так. В случае пожарной тревоги эти магнитные замки должны автоматически открываться. И, скорее всего, так и случится. По крайней мере, вот в крупных торговых центрах в Москве, где и бываю я точно знаю, где находятся там аварийные выходы, их там очень много, действительно очень много. Наверняка это, к сожалению, не везде. Федор мне пишет, что он работает в Останкино, и когда устраивался, проходил инструктаж по технике безопасности от Останкино, не просто подпись, а действительно целую лекцию ему прочитали. Вот, пожалуйста, как бы хороший пример, да, получается. Андрей Ветер или Беттер, я не знаю, как читается ваш ник, у 300 погибших как минимум 1500 родственников, друзей и знакомых. Где же они? Очередной вброс. Да, да, здорово, что вы об этом думаете, что вы сохраняете способность к критическому мышлению. Спасибо. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей, Москва. Я хотел отметить про эвакуационные выходы. Вчера буквально специально в Злобый Дня заехал в торговый центр «Вегас» на Каширке.
Да.
Он огромный, все знают его. Все эвакуационные выходы закрыты. Ими пользуется только персонал. Я специально нашел администратора этого торгового центра и спросил, почему они закрыты. Вразумительного ответа не получил. И было ясно из слов администратора, что пользуется только персонал.
Ну вот вы слышали, что о чем я сейчас говорила? Что, о том, что они на магнитных замках, и они откроются, как только включите сирену.
А откроются ли? Вопрос. Первый. А второй, то, что мне администратор сказал, это для персонала, это, в общем, технические, там, чего-то, она мне какую-то ахинею начала говорить, а я объясню, почему. Скорее всего, эти эвакуационные там выходы заняты, может быть, используются как склады, и, скорее всего, захламлены. И даже если двери и сработают, то там пройти по ним будет невозможно. И, ну, и вообще по нормам они должны быть всегда открыты. Никаких
всегда
блоков.
Открыты. Вот вы уверены, да, что они не могут быть закрыты на
магнитные? Они не могут быть закрыты на магнитные вот эти ключи, по которым пользуется персонал. Они должны быть всегда свободны, всегда открыты.
Хорошо.
Это специальные двери, которые изнутри открываются, а снаружи открыть их нельзя. То есть там специальная такая большая ручка, которую вы толкаете и выходите свободно в безопасную зону.
Да, я понимаю, о чем идет речь. Спасибо за ваш звонок. Если есть такие нормативы, они нарушаются, это совершенно отвратительно, и надо с этим что-то делать. Наверняка можно, не знаю, позвонить в пожарную инспекцию и попросить о проверке. Насколько может это сделать, кстати, рядовой гражданин? Вот вы пришли в торговый центр, поняли, что там нормы не соблюдены, там двери закрыты, что если что-то, вы не сможете покинуть это помещение в какой-то критической ситуации. Что вы делаете? И, не знаю, находите администратора и говорите: слушайте, ребята, у вас вот так вот быть не должно. Администратор вас отправляет лесом, ну, если он плохо воспитан, да? Что вы делаете дальше? Можете ли вы просто, как посетитель торгового центра, позвонить в пожарную инспекцию и спросить, и заставить этих ребят, не знаю, уговорить, упросить, принудить, пойти провести там проверку? Это возможно? Существует ли такая история? Вот, 853-й, кстати, опровергает слова нашего слушателя, с которым только что я разговаривала. Неправда, магнитные замки, отключающиеся, не нарушают правила противопожарной безопасности. Спасибо. Оратор выдумывает, двери должны быть закрыты, пишет Константин К. Открываются либо магнитным замком, либо рядом с дверью изнутри под стеклом висит ключ. Так... Друзья, как на самом деле все это происходит? Данила пишет, что по всем школам и детским садам аварийные выходы закрыты по требованиям ФСБ. Приказы в открытом доступе на сайтах школ. Я пытаюсь вспомнить, есть ли магнитный замок в детском саду, в который ходит моя дочь. Мне кажется, там вообще никакого замка нет, к сожалению. Или к счастью. Я не знаю, там все не очень суперски обстоит с безопасностью и с техническими какими-то средствами. По-моему, там единственный замок вообще, он на калитке в... ну, на калитке, когда ты заходишь уже на территорию двора, а вот в самом детском саду совершенно точно нет никаких магниток, вот этих карточек, которые, я знаю, сейчас очень у многих есть. Нет, это вот все не про наш детский сад. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот вы поглядите на наш сетевой магазин, они сделаны как загоны, там ни одного окна нету. Входи, пожалуйста, и все. На входе что-то загорелось или что-то случилось, и там давка, и все.
Но есть же, наверное, второй выход, должен быть, по крайней мере. Данил пишет, что авиапарк, выходы на каждом шагу. Это правда, вот я часто бываю в авиапарке, это один из тех торговых центров, в которых ты точно не запутаешься, куда идти, потому что их очень много. Мы не хвалим, но это факт. 7373948, здравствуйте. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, как вас зовут?
А, Евгений, да, доброе утро, Александр Гусь, Рустальный. Ну вот мы все это обсуждаем. Но на самом же деле, вот каждый из нас, включая вашу радиостанцию, там, меня, ну и много других товарищей, которые там руководят или владеют бизнесом, мы оплачиваем пожарную безопасность. Ну, так или иначе, то есть приходит некий человек и в журнале ставит отметочку, что все расчудесно. Правильно?
Ну, наверное,
то есть,
да.
Ну, на мой взгляд, вот необходимо тут сейчас, ну, понятно, что горе у всех, но может проще сейчас сделать как? Чтобы пришел этот человек, не галочку поставил, вот когда он должен прийти, а провел реально хоть одну эвакуацию вот в каждом помещении, ну, в каждой компании.
В нашей компании проводится эвакуация. Вот,
ну да, то есть, вот, грубо говоря, у нас эвакуацию вот, мы не делали. Ну, мы маленькие, ну мы вот не знаем, что делать. У нас что-то висит, что-то там мигает, висят огнетушители, а работает это, не работает, что делать. То есть, мне кажется, вот в этом причина-то основная.
Ну вот, Александр, смотрите, вы приезжаете в гостиницу, да? Ну, представьте себе, что вы приехали в гостиницу. У вас там на столике лежит меню, не знаю, там еще что-нибудь, рекламные какие-нибудь буклеты, и в том числе там будет у вас план эвакуации при пожаре. Вы его изучаете?
Я не изучаю, но я в нем разберусь. А вот, допустим, моя супруга, я уверен, что она пока этот план будет изучать, ну, уже, возможно, будет поздно.
Нет, я к тому, что вы, то в принципе, прежде чем, не знаю, лечь спать или пойти веселиться, просто вот вы заселились в гостиницу, видите эту бумажку, вы на нее посмотрите или вы ее засунете просто в ящик, не глядя? Я засуну в ящик, не глядя, я честно в этом признаюсь. Хотя сейчас, после того, как это произошло.
Я еще раз говорю, я даже больше вам признаюсь, что вот мы что-то оплачиваем ежемесячно.
Да.
Ну, там недорого это стоит. Ну, а как этим пользоваться всем добром, которое вот у нас, ну, у меня расположено, да, то есть, ну, я не знаю. То есть я ни разу это не включал.
Вот.
Я даже вот огнетушителем ни разу в жизни не пользовался.
Вот, вот, то совершенно верно. Я понятия не имею, как работают огнетушители. Это ужасно, это чудовищно.
Мне кажется, то есть, коль это все, ну, мы не в плане, что это вот мы оплатили там, окажите нам услугу. Ну, раз вот такая беда произошла, эта проблема на сегодняшний день существует, ну, может, реально просто всем провести, как бы, поэтапно. Чтобы люди хотя бы понимали, где в их помещении, куда бежать и что делать. Ну, и насколько это вообще, ну, реально.
Вот, может быть, эта трагедия как-то нас подстегнет к тому, чтобы действительно это делать? Ну, правда, почему бы, собственно, и нет? Я не знаю. А, вот, кстати, по поводу школы. Вы сейчас рассказывали, что там вас ничему не учили на уроках ОБЖ. Я вспоминала, что меня ничему не учили на уроках ОБЖ. Я разговаривала с тут вот на днях своей падчерицей. Ей 18 лет. Она в прошлом году, в 10 классе, когда училась, была на учениях, это, по-моему, называется бригада 112, или бригада, или отряд 112. Она сама забыла, как это правильно называется. Она мне такой опыт рассказывала, как их там учили. Я была просто в шоке. Она знает... не только как накладывать, не знаю, жгут на артериальную какую-то, да, при артериальном кровотечении, сколько секунд у тебя есть, чтобы спасти человека, и как это сделать, что там нужно, вот это все. Она мне рассказала о типах огнетушителей, как они работают, где они находятся, как нужно переносить человека при травме спины, что это можно делать, если это необходимо. Как, не знаю, в первую очередь там открывать этот бензобак в машине, если автомобиль попал в аварию и есть опасность взрыва. Она знает столько всего. Я смотрела и слушала ее просто с открытым ртом, и ей рассказывали об этом в школе. То есть где-то действительно уроки ОБЖ, они не просто так, они рабочие. Они нам о чем-то рассказывают. Ну, получается, что есть люди, которые с этим все-таки работают, которые пытаются нас научить как-то действовать в критических ситуациях. Или нет? Или это просто, или это скорее исключение?
Моторы. Движение.
О движении говорим, потому что город продолжает куда-то ехать. Что у нас? Уже 4 балла сейчас в Москве. Все очень плохо на шоссе энтузиастов, как обычно. Не очень хорошие на въезд. Что это у нас? А, Ярославка на въезд не очень хороша. Очень плохо на юге МКАД. Я вижу, там уже 2 аварии. 7373948. О движении сейчас говорим. Вас слушаю. Здравствуйте. Алло. О движении. Где едете? Нет, видимо, нигде не едете. 7373948, слушаю вас, о движении.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Внутренний МКАД, перед Эберсом, прям вот все летело прекрасно, здесь сальный затык, видимо, надолго.
Угу, я вас поняла, спасибо. 7373948, что, где вы едете, и очень плохо между, между чем и чем, это у нас между Новой Ригой и Можайкой все очень-очень... нехорошо. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор, 26. Смирновская улица, город Люберцы. На светофоре стоим, все затруднено. А давайте проведем учение в эфире, а?
Это спасибо. Интересно, как вы себе представляете в эфире провести учение? Я, в принципе, не против. Только как? Я же ведь так себе... специалист по пожарной безопасности, если честно. Я не знаю, как из здания-то эвакуироваться. Ну ладно, на самом деле, вот это я знаю, потому что у нас были учения. Все остальное, к сожалению, точно не про меня. Новости впереди. 8:05, программа «Мотор». Меня зовут Евгения Фомина. И мы сегодня, конечно же, говорим о трагедии в Кемерове, о том, какие выводы мы делаем из всего случившегося. Напоминаю, что сегодня в России проходит траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. 64 человека погибли, большинство жертв – дети. В стране приспущены государственные флаги, развлекательные мероприятия отменены. Многие телеканалы и радиостанции, в том числе это радиостанция «Говорит Москва», отказались от рекламы, и кто-то изменил сетку вещания. В самом Кемерове траур будет 3 дня. Мы с вами обсуждаем противопожарную безопасность, мы обсуждаем, что вы знаете об этом. Дмитрий Олегович мне пишет, что вот он нашел федеральный закон от 22 июля 2008 года. Он называется «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья 53 «Пути эвакуации людей при пожаре». Вот не увидел тут требование держать двери открытыми всегда. То, о чем говорил наш слушатель, что двери эвакуационные, боже, не удалось мне слово с первого раза, должны быть всегда открыты. А кто-то говорит, что если это магнитные замки, то они могут быть заперты и открываться только, когда срабатывает сирена. Вот. Нет требования в законе, по крайней мере, так пишет Дмитрий Олегович. 81-й. Доброе утро. Москва, торговый центр «Океания», Кутузовский проспект. Прошлым летом также были учения пожарной безопасности. По факту выяснилось, что нет лестниц для эвакуации, только эскалаторы. Ничего себе выяснилось. Как, интересно, этот торговый центр вообще принимался, когда его построили. Станислав пишет. Школа 1278, Москва. Выходили на улицу и учились пользоваться огнетушителем под руководством учителя ОБЖ. Мне это пригодилось, когда у меня загорелся дом. Кто-то мне здесь написал, что я несу ерунду, если я не умею пользоваться огнетушителем. Мне надо посмотреть в интернете, как это сделать. Там вообще инструкция есть рядом с самим огнетушителем. Но посмотреть в интернете, это не значит уметь пользоваться. Не хотелось бы вас расстраивать. Вы можете посмотреть, как машину водить в интернете. И это не значит, что вы сядете за руль и поедете. Что-то есть вещи, которые нужно сделать руками, чтобы понять, как это работает. Разве не так? Я не права. Я вот в руках огнетушитель, я лично не держала никогда, наверное. Держала. Огнетушитель маленький в машине, когда мне его дали при приобретении автомобиля. Вот мне его дали или показали, что-то такое там было. Это был единственный случай, когда я с ним сталкивалась. Это ужасно, чудовищно, и я думаю, что эту ситуацию мне надо как-то исправить. 7373948, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Я хотел бы рассказать, как я в своем учебном заведении проходил вот эту тему по ОБЖ, по террористической безопасности, противопожарной безопасности. У нас учитель был по ОБЖ, бывший военный. Он был преподавателем по рукопашному бою. И на вот эти вот уроки по теоретической противопожарной безопасности он приглашал своих ребят. Садились в камуфляж, заходили в класс. И мы полностью имитировали ситуацию террористического захвата класса. А пожары имитировали, стояли у нас люди там.
Здорово, это что за учебное заведение и кто этот потрясающий человек?
Я, к сожалению, к моему большому сожалению, не помню и фамилию, и отчество. Вот, а заведение это колледж Мосэнерго на Кировоградской, на Пражской.
Здорово, ну смотрите, он молодец, он все сделал правильно. Ну, это правда очень круто. 221 пишет, есть замки антипаника, открываются изнутри и не открываются снаружи. Вот это то, о чем вы говорите. Александр Фельман спрашивает. Кстати, когда сдаешь на права, пользование автомобильным огнетушителем не спрашивается. Александр, я сдавал на права, сколько, лет 9, наверное, назад. Да, 9 или 8, или 10. Ну, что-то вот в этом духе, да. И про автомобильный огнетушитель нет. Ничего там такого не было. И тем более уж на практике совершенно точно это все не проверялось. Вот великий немой говорит, все теоретики, а гвоздь забить не могут. Ну, да, к сожалению. Поэтому чем мне поможет чтение инструкции в интернете о том, как пользоваться огнетушителем? Тем более, насколько я понимаю, они еще бывают разные, конструкция там у них у всех разная. Попробуй вот вспомни, если ты никогда это руками не делал. Знаете, есть такие навыки, которые в руках сидят. И ты уже думаешь, ну, автоматически что-то делаешь. Я не знаю, там вот я кнопки на пульте нажимаю автоматически, не задумываясь об этом. А огнетушитель автоматически нет. К сожалению. Шеф-комендор, здравствуйте. Жена работает в ЦУМе, и там постоянно проводят учения по безопасности. А вот я, когда работал в управделами президента, за 5 лет, наверное, 1 или 2 раза учения проводились. Печально. Ой, печально, действительно. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Ну, касаемо пожарной безопасности, вот буквально вчера был в торговом центре, вечером заехал за покупками в торговый центр «Щелково». Пока вот я ходил, собирал свою покупательскую корзину, объявили то, что по техническим причинам, пожалуйста, все покиньте здание, и, в принципе, довольно-таки успешно нас всех вывели. Кто-то вышел через главный вход, ну, а кто-то, как я, вышел через пожарный. Там сотрудники довольно-таки быстро сориентировались и всех вывели. Вот другое дело бизнес-центр, в котором я работаю, где даже нет возможности, не будет возможности мне выбраться, поскольку на выходе установлена дверь железная, прочная, с замком, который как раз-таки открывается, когда приложишь пропуск. То есть если просто отключится электричество, не будет возможности его открыть, он будет просто закрыт.
Наверное, когда отключится электричество, оно наоборот, он должен открыться?
Нет, не совсем. Дело в том, что уже уточняли этот вопрос. Действительно, если просто у нас уже просто отключали электричество, был случай, и мы действительно оказались заперты. Ни окон, ни дверей. Вот одна единственная эта дверь, она оказалась закрыта. И никакой возможности без света ее не было открыть. Ну вот, как-то так.
Чудовищно, абсолютно. Спасибо, что рассказали. Я вспоминаю о пожарных учениях у нас здесь, в здании радиокомитета на Пятницкой. Что у нас было? У нас выключились лифты, мы все шли с 10 этажа, я вот лично с 10, а потом обратно на 10 пешочком. У нас опущены были палки турникетов. Вы знаете, да, что палки у турникетов, которые вы проворачиваете на вход и на выход, они складываются. И кто-то мне тут недавно, я видела в Фейсбуке, что ли, кто-то писал, что это сделать на самом деле очень просто. Я уж не знаю, насколько просто это сделать на самом деле. Но вот они были тоже сложены. И лифты открытые стояли на первом этаже. И еще магнитные замки. У нас две двери на 7 этаже, чтобы попасть в нашу студию. Вы два раза прикладываете свой пропуск к магнитным дверям. Эти магнитные замки не работали, они были отключены. Это так, как устроена безопасность, осуществлена в нашем здании. Что у вас и как это происходит, расскажите, позвоните 7373948. Алекс Туманов пишет, что он точно знает, куда и как эвакуироваться. Здание семиэтажное. А вот как дела обстоят в башне Федерации, например? Хороший вопрос, на самом деле. Когда работаешь в высоком здании, ну, у нас 10 этажей, но они очень высокие, действительно, если вы когда-нибудь видели вид из наших окон, вы понимаете, что мы действительно очень высоко сидим. И, ну, прыгать с 7-го этажа не вариант, вот честно вам скажу. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Дело в том, что система контроля доступа с магнитными замками, по идее, запитывается от бесперебойника, включая считыватели, сами замки и всю периферийную.
Ну да, понятно.
Соответственно, если у вас отключается электричество, то система доступа все равно работает.
Видимо, в нормальных компаниях, а не там, вот, где слушатель наш звонил, у которого оказался заблокирован в случае отключения электричества. То есть это нарушение.
Если же электричество пропадает, на замке нет электричества, значит, либо сделано неправильно, либо замок должен быть открыт, если он электромагнитный. Есть электромеханические защелки, которые как раз-таки остаются запертыми при отключении электричества. То есть, если замок электромеханический, он остается заперт. Если электромагнитный, то он открывается по умолчанию.
А электромеханически, получается, это совсем небезопасная история. С другой стороны, получается, что как только ты обесточишь здание, то, пожалуйста, заходи, кто хочешь. Это уже про террористическую безопасность история.
Поэтому запитывают от бесперебойников.
Угу. Я вас поняла.
Система пожарная работает следующим образом. Все контроллеры завязаны на систему доступа. И опять же, если сделано с головой, то при срабатывании тревоги включается сирена и разблокируются все двери. Все.
Что должно быть правильно? Кстати, а вот в жилых домах интересно.
То же самое.
Разблокируются двери в жилых домах?
Я занимаюсь системами, этими установкой, проектированием.
Хорошо, расскажите мне, пожалуйста. Вот смотрите, сейчас я часто живу в доме в старом, наверное, 60-е какие-нибудь годы постройки, может быть, 70-е, что-то такое. Там нет никакой противопожарной безопасности, что-то мне так кажется. Никакого оповещения, ну, может быть, оно есть, но я даже не знаю, как это выглядит. Оборудуют ли жилой фонд, вот этот, не новый, подобными системами сейчас? Потому что в новых домах оно стоит.
Новые дома оборудуются, но тоже их отключают, потому что сами жильцы жалуются.
Да, я помню, я жила тоже в новом доме, у нас же там включилась эта система, она отвратительно пищит, просто омерзительно. Ее никто не мог выключить. Вот ты заматываешь голову 5 слоями одеяла и пытаешься как-то уснуть. Ну, история не очень, знаете.
Ее не мог выключить неграмотный охранник.
Не было охранника, но это вот, знаете, дома такие муниципальные бывают. Вот нет там никакого ни охранника, ни консьержа, никого. И звонишь в пожарную и говоришь: ребят, слушайте, выключите, пожалуйста, эту ерунду. Они говорят: слушайте, мы уже все проверили, у вас там нет никакого пожара, все четко, спите спокойно, завтра придет специалист, он выключит. Нормально, мне вставать в 7 утра в эфир. Завтра он придет, а оно вот пищит. Ну, ужас же.
Ужас.
Ужас. Вот, понимаете?
Я представляю, как эта сирена работает.
Отвратительно она работает. Спасибо, что вы позвонили, рассказали о том, как это все работает. Вероника рассказывает. Работаю в Москва-Сити. Спуск по пожарной лестнице. Лестница одна. Спускаемся часто на учениях. Лифты отключаются, как и замки. Громко воют сигнализации. Говорит: всем покинуть здание. Пожарная тревога. А Наталья Котова. Работаю в авиапарке. У нас есть ответственный за пожарную безопасность, который регулярно проводит инструктажи и тренировки по эвакуации. Все наши арендаторы знают, куда бежать и какие действия совершать при пожаре. Нас обучали и как пользоваться огнетушителями. Мы тушили специально разведенный костер из пожарного рукава под давлением. Класс! Это супер! Вы рассказываете вещи, которые прям, знаете, успокаивают как-то. Эвакуационных выходов действительно много. Во время тренировки, которая проводилась при работе Ашана, все наши сотрудники охраны проинструктированы и помогали посетителям пройти к эвакуационным выходам. Двери на электромагнитных замках отключаются во время тревоги. Двери не должны быть открыты, это противоречит здравому смыслу и антитеррору. Вопрос в подходе к безопасности руководства торгового центра. В «Зимней вишне», по всей видимости, подход был не очень, так скажем. А Туманов пишет: живу в старом доме 80-е годы, подгорело масло, сработала сигнализация, 30 минут верещало, а пожарные не приехали. Отличная история, ничего не скажешь. Так. Можно проще. Есть механические пожарные замки, большие, красные, не магнитные. Их закрывают, опечатывают. В случае пожара выдергиваешь чеку, и что там происходит? У меня свалилось сообщение, и все как-то... И охранники должны регулярно следить, чтобы их не выламывали. Так, если у нас на работе часто орет пожарная тревога, все сидят, все привыкли, пишет Алексей. Джекпот рассказывает, что 10 лет он с этим работает. Работаю в бизнес-центре Юникон на шоссе энтузиастов. За прошлый год 3 раза пожарные учения были, пишет Николай. 3 раза за год, мне это, мне кажется, неплохой результат, согласитесь. Иван, на прошлой неделе в Крокус-Сити в Красногорске в офисной части было случайное срабатывание пожарной сигнализации. Лифты отключились, а магнитные замки не сработали. И мы оказались заперты на 4-м этаже. Ничего себе история. Хорошо, что не было на самом деле пожара. Здорово, что вы рассказываете все эти истории, потому что это очень важно. Депутаты приняли закон, что по программе реновации будут строить дома без соблюдения норм противопожарной безопасности, пишет 344-й. Давайте, я хочу какие-то доказательства вот этого всего, потому что просто панику разводить в эфире я не намерена. Паники в интернете, пожалуйста, сколько угодно. Вот этим вот развлекайтесь, если вам это близко и дорого. Игорь, чердачный выход, который ведет на крышу, он же ведь всегда практически... закрыт. Вопрос к слушателям. Когда вы приехали домой, поставили автомобиль во дворе, вы подумали о проезде скорой помощи и пожарного автомобиля? Кстати, хороший вопрос. Я никогда не паркуюсь на вот этой вот разметке красно-белой. Знаете, для места для спецтехники, для парковки спецтехники. Вот оно всегда есть во всех дворах. Я там не встаю. Но... Может, я знаю точно, что оно очень часто бывает занято. Вообще, знаете, оно же очень удобненько, так близко к подъезду. Почему бы там не припарковаться? Человеку, который поздно приехал, смотрит: о, свободно, отлично, почему не встать? Отличный вопрос, кстати. Правда, спасибо, что вы тоже его поднимаете. Так, должно быть обеспечено при эвакуации людей при пожаре. Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. Здесь не сказано про магнитные замки, их быть не должно. Это уже умники их ставят, а потом получают такое, пишет Алексей. Макс, у нас стоят механические замки, большой красный набалдашник, дергаешь чеку, срабатывает сигнализация, и ты выходишь. Александр Фильман, а у нас в нашем дворе в железнодорожном такой разметки нет, 6 лет тут живу. Вот, знаете, а в Москве, мне кажется, уже везде есть. Может быть, это железнодорожного найдет. Александр, я вам искренне этого желаю. 7373948, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну вот хочу вспомнить, как я в 87-88 тушил огнетушителем на учениях ДОСААФ. Я еще был маленьким мальчиком. Я вам хочу сказать, что огнетушитель может пригодиться только если вот при вас загорелось на какой-то открытой поверхности, и вы там можете что-то потушить. Если, например, та же, вот как в Кемерово-Пролоновая яма загорится, то надо просто убегать, потому что вы задохнетесь.
во время пользования огнетушителем продуктами горения. Хватать детей, убегать. Поэтому огнетушитель – это не панацея. Конечно же, а самое главное – это архитектурное решение, система автоматическое оповещение о пожаре.
И но она же должна быть не только там, в бизнес-центре или в торговом центре, это должно быть, ну, и в жилом вообще, доме, правильно? Вообще
да,
везде.
Конечно, вообще везде. Надо понимать, что современные угрозы требуют современных технических решений. Невозможно ничего сделать с огнетушителями, допустим, в Москва-Сити. Вот Океане вспоминают, у меня ребенок в Колмогорской школе учится, я там каждое воскресенье провожу несколько часов в Океане, оттуда не убежать.
Это вот, Океане, в которой нет лестниц, да, где только эскалаторы?
Ну, я не знаю, есть они или нет, я не буду врать, их не видно. То есть вы там просто для того, чтобы спуститься по эскалатору в состоянии, когда там немного людей, в воскресенье с утра там мало людей, но вы просто тратите несколько минут, то есть вам не убежать оттуда.
Я вот понимаю.
Вот представляете, если там погаснет свет, если возникнет очаг сильного задымления, начнется паника, ну, сколько там погибнет людей, я не знаю, ну, много. Там угу. лестниц не видно. Я предполагаю, что они там, вот там есть такие рукава к наружным стенам здания, где туалеты. Возможно, они там, я не знаю, их не видно.
Вот, это, кстати, конечно, хороший вопрос в следующий раз, когда вы там окажетесь в это воскресенье.
Ну вот, давайте.
Да,
вот
давайте. Вот, вы сходите, вот, посмотрите, потом расскажете нам.
Вот центр Лио, допустим, Обручева и Ленинский перекресток. Но там вход виден только на Обручева. Туда добежать до него, ну, минуты 4 по эскалаторам.
Не, это долго. 4 минуты это очень долго. Долго.
Ну, не, ну, понятно, что человек задыхается при сильном задымлении на первый, второй, третий вздох. Вы задержите, возможно, на минуту, если будете бежать. И то вряд ли, это только тренированный человек может задержать. Потом вы сделаете рефлекторный вдох.
И все.
У вас возникнет сильнейший кашель, и вы в этот момент задохнетесь. То есть дальше вы уже никуда не побежите. Ну, вот, собственно.
Я вас поняла, спасибо, спасибо. Игорь пишет, огнетушитель спасает в первые секунды возгорания, пользоваться им нужно учить в школе наших детей. Сам лично тушил 3 раза возгорание, даже грамоты есть. Шеф-комендор, принципиально не паркуй автомобиль на местах для инвалидов и спецтехники. После того, как, приехав к другу, увидел сгоревшую квартиру, слава богу. Не его на Мичуринском с погибшими, потому что пожарные не смогли подъехать из-за припаркованных машин. Шеф-комендор Антон, вы очень правильно делаете. Это очень здорово и классно, что вы об этом рассказываете. Это очень важно. Джекпот пишет, что самая большая проблема в Зимней Вишне, что пожаротушение не включилось. Да, мы знаем, что вроде бы его отключили в ручном режиме, чтобы не мешало. Это сложно. 388-й. Одно дело, что ставят машины на разметке, другое, когда проезжей части почти не остаются из-за узкой проезжей части, из-за припаркованных машин с одной стороны. 927-й, такая идея, знаете, она может быть шутливая в какой-то степени, а в другой, почему бы, кстати, и нет? Может, ревизоры туда пустить, потом наклейки клеить, проверено. Ну, вообще, это хорошая идея для коллег с телека, придумайте такую штуку про пожарную безопасность, прям приходите, проверяйте. Отличная тема, мне кажется, что будет пользоваться большим успехом. И это не здоровый хайп, а это хорошая идея, вы знаете, правда. Здорово, что вы это придумали, 927-й, мне кажется, это правда, может работать. 44-й. Зачем вообще закрывать? В театрах, консерватории никто никогда ничего не закрывает. Смысл? Однажды во время спектакля стало плохо, я спокойно вышла, никому не помешав. Там всегда сидит дежурная женщина, и всем комфортно. Да, вообще-то дверь в кинотеатрах не закрываются. Я сколько раз сама выходила во время сеанса, двери не закрываются. В Кемерове произошла чудовищная трагедия, там человеческий фактор, почему оказались запертыми двери в кинотеатр, это большой-большой вопрос. Все так быть не должно, мы все это прекрасно понимаем. Читал, что при таком задымлении 4-й вдох таким угарным дымом считается последним, человек умирает, пишет 388-й. Артем, неважно, свободное место для спецтехники или нет, если туда невозможно протиснуться. А почему туда невозможно протиснуться? Потому что вы паркуетесь на тротуарах. Перестаньте парковаться на тротуарах, и будет нормально туда протиснуться, будет возможно. В этом вся проблема. Я не понимаю, почему в 2018 году до сих пор люди продолжают в Москве парковаться на тротуарах. Для меня это искренняя загадка. Я не понимаю, почему это происходит. Кто-то здесь еще писал, что «А что же делать? Где же мне припарковаться, если мое место парковочное засыпали снегом?» Подальше припаркуйтесь. Ничего, пройдетесь. Ничего страшного не случится, не надо на тротуаре вставать. И не надо вставать на месте для пожарной техники, для скорой, для полиции. Это место не для вас. Почему мы этого не делаем, а потом сами возмущаемся? Ребят, извините. Ну, разве не так? 7373948. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте.
Доброе утро, Максим Долгопрудный. Знаете, вот хотел такое предположение вынести вот насчет закрытых дверей в кинотеатре. Ну, смотрите, то есть, получается, там же привезли детей, ну, школьные классы привезли смотреть там мультик или что. И таким образом, как классный руководитель, ну, или там взрослый, кто отвечал за детей, таким образом закрыли двери, чтобы дети никуда не разбежались, чтобы они могли уйти.
Да, мы слышали об этой версии, да, что учительница потом пошла в магазин, мы слышали, что это именно для того, чтобы...
Чтобы не караулить их, да, то есть, как чтобы бы, чтобы не разбежались. Как бы ответить таким образом, как бы за сохранность детей они переживали.
Наверное. Ну, понимаете, а потом тот, кто закрыл, почему-то не подумал о сохранности детей. Это чудовищная история совершенно. Да, да, я слышала эту версию, и была другая версия о том, что про о безбилетниках мы тоже слышали эту версию много раз. И кто-то здесь пишет, что если вы боитесь безбилетников, тогда дверь надо на вход закрывать, а не на выход. В Кемерове несколько... идиотских поступков неумных людей вошли в резонанс и получили трагедию. Неумные люди должны сесть, чтобы другие думали, пишет Слава Биг. И спорить с ним, наверное, сложно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, а я хочу вам обычный пример. Вы говорите про тротуары. Партизанская, дом 35, корпус 3. Один единственный подъезд к дому.
Угу. Ой. Все, это не я, честное слово. Я была готова выслушать про партизанскую, дом 33 или какой там дом. Мне было страшно интересно, что там у вас с подъездом дома. Монтёр Мечников, Роман. У нас на работе из-за соблюдения пожарной безопасности запретили пользоваться зарядками для мобильного от сети. Классно, я вспоминаю свою историю. Однажды я, будучи в эфире, за пультом включила себе зарядку в сеть. Но там что-то пошло не так, и эфир просто выключился. Так что, может быть, есть определенная логика в этом смысле. Родстар спрашивает, где, кстати, та учительница? Это хороший вопрос. Я думаю, всех это интересует. Макс пишет, что причем здесь учительница, это случайность чистой воды, неудачное стечение обстоятельств из-за продажной системы технадзора. Во дворах нет тротуаров, ПДД откройте. В смысле, во дворах нет тротуаров, ПДД откройте? Во дворах есть тротуары, друзья мои. Во дворах, вот ты заходишь во двор, в котором я, например, живу, там есть тротуар такой вот, он повыше немножечко, на всякий случай вам так рассказываю. Там бордюр, поребрик, знаете, такое. Вот. А есть место, где машинка проезжает. И это разные вещи. Вот не надо там, где повыше, где бордюр и поребрик, вот туда не надо вставать, не надо там парковаться. Плохая идея. А место появится, если заровнять убогие газоны и палисадники с железными решетками и сделать нормальные парковки. Закатать весь город в асфальт, вам сейчас скажут. И все так получится. Не убирают снег, паркуемся, где есть место, не может проехать скорая, гибнут люди, все по кругу, пишет Сашка. Так, что еще у нас есть? Одно дело, что ставят... Да, это я читала про... разметку. Ну, давайте, наверное, последний уже звонок сегодня. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я работаю в торговом центре Капитолий на Вернадского. У нас каждый год проходят пожарные учения. Но когда недавно была массовая, помните, террористические эти звонки?
Да.
Что там заложены бомбы?
Да.
Вот. Нас несколько раз эвакуировали. И один раз, ну, во-первых, работали все лифты. И как-то второй раз отключили лифты, мы спускались, и когда мы спустились на первый этаж, вот эта пожарная дверь не открылась, она была закрыта. То есть, если бы что-то случилось, действительно, мы бы там бы все остались. Это торговый центр Капитолий на Вернадского.
Нам что-то изменилось после того, как это случилось?
А?
Что-то изменилось, когда вы поняли, что у вас дверь так не работает? Нет? Так не изменилось?
Вы знаете, я сегодня пойду проверять, потому что мне уже как-то
да,
очень
вам страшно.
Это все.
Да. Я понимаю, это правильно, идите проверяйте, я думаю, что это хорошая идея. Я прощаюсь с вами, меня зовут Евгения Фомина, это была программа «Моторы». Берегите себя.
Моторы.